студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Приветствуем Дарью.
Приветствую.
Здравствуй, Даша.
Здравствуй, Никита. Ну что?
Нам сейчас предстоит новостной дайджест, да, экватор выходного дня. На сей раз это воскресенье, хотя это первый выходной для нас. И
это для них выходной.
Наша смена, она будет длиннее за счет 23 февраля. Но возвращаемся к новостям сегодняшнего дня. Начнем мы с европейских новостей, но так или иначе связанных с Россией. Австрия выступила против чрезмерных антироссийских санкций в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Это решение, высказывание такое допустил министр иностранных дел Александр Шалленберг. Он подчеркнул, что Вена не приветствует решение российского суда, но призывает не рубить с плеча.
И не рубить сук, на котором сидит. По его мнению, все-таки как бы то ни было, но Брюссель обязан начать наводить мосты с Москвой, хотя в некоторых вопросах все-таки надо оставаться принципиальными, вот в том числе и в вопросе соблюдения прав человека. И, собственно, Шалленберг подчеркнул, что вот эти санкции должны быть тщательно продуманными, точечными и должны быть персональными. И уж точно не должны касаться таких крупных инфраструктурных проектов, как «Северный поток-2». Но в данном случае, что бы Австрия ни говорила, какие бы она себе высказывания не позволяла, в любом случае решать будет Брюссель, ну, наверное, правильнее будет сказать Берлин, считает политолог, журналист Юрий Светов.
Вот подобного рода заявления представителей стран, входящих в состав Европейского Союза, они имеют очень малое значение. Нам же все время твердят, что у них должна быть консолидированная политика. Ну вот у тебя мнение есть, а подчиняться ты будешь тому, что решили все страны, входящие в Европейский Союз. Мы слышали за эти годы много раз мнение Италии, допустим, по поводу санкций, там, Кипр, ну, разных стран, и Австрии в том числе. А потом принималось консолидированное решение, и Италия, и Австрия, и все другие продолжали участвовать в санкциях против России.
Ну, более серьезно вот предстоящие новые санкции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального министры иностранных дел Евросоюза обсудят в понедельник на заседании. Собственно, там и будет проводиться вот эта вот выверенная линия, как надеются в Австрии. При этом, по некоторым данным европейских СМИ, Евросоюз может ввести запреты на въезд и заморозить активы сторонников Владимира Путина в связи с вот этими вот протестами. Такую возможность связывают с готовностью Франции и Германии пойти на подобные меры, причем что Париж, что Берлин – в общем-то, стараются избежать более жестких санкций, в том числе в отношении того же газопровода, строительства «Северный поток-2».
А что подразумевается под сторонниками президента России Владимира Путина, как ты думаешь?
Тут, знаешь, такая достаточно размытая формулировка. Я думаю, что в первую очередь это будет касаться ближнего круга Владимира Путина. Вот тех, с кем он...
Но это скорее чиновники или это могут быть бизнесмены?
Это могут быть бизнесмены, мне кажется, в первую очередь, потому что с чиновниками здесь несколько сложнее. По идее, у них не должно быть счетов в Европе.
И поэтому, хорошая оговорка.
Поэтому там как бы так будет немножечко сложнее. А вот что касается бизнесменов, вот тут, мне кажется, вот как раз и будут применять вот эти точечные санкции в отношении их.
Угу. Ну и Австрия традиционно придерживается достаточно взвешенной позиции относительно такой общеевропейской, да, брюссельской, может быть, или даже, если брать по отдельности, Францию и Германию. Но, во-первых, мы можем вспомнить, что Австрия не состоит в блоке НАТО. Достаточно теплые, опять же, если можно применять такой эпитет, отношения Австрии с Россией, Но вот за прошедший год мы не можем сказать, насколько они улучшились или ухудшились. В год второго пришествия Себастьяна Курца на должность канцлера Австрии. Но когда он был на первом своем сроке до мая 2019 года, по-моему, он встречался с Владимиром Путиным. Он и в Москву прилетал. И, в общем-то, Австрия всегда пытается как-то сохранить диалог. Мы знаем, что в Вене очень много штаб-квартир различных организаций, в том числе коммерческих, в том числе российских. Например, представительство российских компаний в Евросоюзе, они вот выбирают Вену как такую достаточно лояльную страну. Делаем сейчас небольшую паузу и к следующим новостям отправимся.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Белорусская оппозиция потеряла улицы. С таким заявлением выступила экс-кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская. Но сдаваться она не собирается и намерена и дальше давить на власть посредством протеста.
Каких-то четких временных рамок границ Тихановская устанавливать не стала, видимо, давая себе возможность как бы потом не выкручиваться, да, из этой ситуации. Она ограничилась такой расплывчатой формулировкой, дескать, протесты возобновятся, когда народ будет к ним готов. Возможно, это произойдет уже весной. Но по факту то, что белорусская оппозиция потеряла улицы, стало понятно уже давно, считает кандидат исторических наук, белорусский политолог Юрий Павловец.
Тихановская сказала, сейчас является уже давно фактом, который, в принципе, неиспоримый, да, уже это не первый месяц так происходит. Если посмотреть на происходящее сейчас на улицах белорусских городов, и в первую очередь Минска, да, где наиболее такое было продвинутое протестное движение, то сейчас вы не увидите практически никаких серьезных акций. Это небольшие такие так называемые флешмобы с флагами где-то за гаражами, в лесах, в полях или так, чтобы никто не видел. То есть серьезного движения протестного в Белоруссии уже нет, наверное, с декабря месяца, может быть, даже и с ноября.
Но при этом Тихановская отмечает, что оппозиция строит структуры для дальнейшей борьбы. В частности, речь идет о попытке связать между собой различные оппозиционные объединения на уровне врачей, учителей и бывших силовиков. Что из этого выйдет? По весне, что называется, узнаем. Но вот эти вот флешмобы, бегающие люди с флагами по лесам, это я видела.
По лесам?
Да, 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 в буквальном смысле. По сугробам в лесу бегут с этими флагами.
Ну, а в городе-то, если уже, так скажем, свободно не пробежать, где остается бегать? По лесам. Хотя даже мы можем вспомнить кадры, где коммунальщики даже на какой-то глухой дороге полевой со столба снимали этот флаг. То есть даже в поле уже не вывесить. Мы, опять же, можем вспомнить из последнего. Прошло Всебелорусское народное собрание, а может быть, это такой первый этап, не знаю, как все будет развиваться, на котором выступал президент Александр Лукашенко. И, в частности, в том числе и оппозиция, может быть, от него ждала слова по конституционной реформе и сказал, что работа ведется, и, скорее всего, на даже референдум или не референдум, а всенародное голосование будет вынесено в начале 2022 года. Ну, в общем, как-то обнадежил тех, кто ждет от него. А ждут от него, кстати, не только белорусы. Мы помним, что и Россия, в принципе, не против, чтобы Конституция Белоруссии как-то трансформировалась, стала как-то более, не знаю, устойчивей. И, может быть, отчасти с этим связан предстоящий визит Александра Лукашенко в Москву. Он должен состояться 22 февраля в Сочи.
Вот уже буквально вот завтра.
Да, это уже завтра. И в Кремле обозначили темы, о которых будут общаться лидеры. Ну, это традиционно. развитие российско-белорусских отношений, стратегическое партнерство, союзничество. Будет отдельно, понятно, торгово-экономическая, энергетическая часть, интеграционный процесс в рамках союзного государства. Без этого тоже ни одна встреча не обходится. Ну и наверняка, понятно, что пресс-служба Кремля раньше времени не будет называть какие-то, может быть, вопросы, которые пока не подлежат огласке. Может быть, какой-то кредитик запросит Александр Лукашенко. Мы знаем, что
он наверняка будет опять просить скидку на газ.
Понравилась БелАЭС, и он задумался о второй атомной электростанции. А может быть, как раз-таки вот поговорят о предстоящей конституционной реформе, какой она видится Лукашенко, да, и... Вообще, вписывается ли это в рамки союзного государства?
Ну, в принципе, у Белоруссии есть уже опыт внесения изменений в Конституцию. Если не ошибаюсь, это будет уже третья Конституция белорусская. Мне кажется, еще и поуспокоилось население как раз вот после вот этого вот всебелорусского собрания, когда появилась какая-то конкретика. Не вот то эфемерное состояние, в котором Белоруссия пребывала, да, и непонятно, кто есть кто, а то, что вот президент открыто выступил, открыто вступил в диалог с населением, и это отчасти дало какое-то понимание будущего и, соответственно, поуспокоило население. Остались только прям вот совсем уж оголтелые.
Но конкретика, она как появилась, она так же быстро может и свернуться. Мы же знаем, как скоро на решение Александра Лукашенко. Поэтому, мне кажется, пока рано загадывать. Хотелось бы увидеть какие-то шаги. Потому что одно дело заявить, да, другое дело вот прямо приступить, кроить по-живому существующую систему.
Ну, в любом случае, надо сначала подготовить эти поправки, и потом население должно с ними ознакомиться и проголосовать, да, или нет. Там по-другому смысла нет вносить эти изменения.
Сейчас сделаем небольшую паузу и к следующим новостям отправимся. МВД России предлагает увеличить срок хранения отпечатков пальцев. Для этого приготовлены поправки в статью 13 закона о государственной дактилоскопической регистрации. По новой версии предлагается сохранять отпечатки до смерти граждан или до достижения 100 лет.
По нынешним правилам отпечатки хранятся, опять же, до 80 лет, либо до смерти гражданина. Инициатива эта отчасти, в общем-то, призвана защитить россиян. Я сейчас поясню, в чем дело. Дело в том, что в России увеличивается срок, средний срок жизни. И по данным Росстата, граждан, достигших 80-летнего возраста, с января 2015 года по январь 2020 года увеличилось больше, чем на 1 000 000 человек. И, собственно, как отмечают в МВД, в этом возрасте можно и имя свое забыть, и адрес в том числе. И для того, чтобы таких граждан легче было идентифицировать, вот, собственно, и предлагается увеличить срок хранения дактилоскопических данных. Это с одной стороны, да. С другой стороны, ну, как бы сейчас пока такой общей базы-то нет, ее только создают. Поэтому тут, мне кажется, речь еще идет в том числе о том, чтобы, возможно, в будущем с помощью каких-то новых технологий раскрывать старые преступления. Потому что на данный момент у нас кто в основном дактилоскопируется? Военные, сотрудники правопорядка, да, правоохранители и люди, имеющие судимость. Все остальные могут дактилоскопироваться, могут не делать этого, могут сдавать отпечатки пальцев, могут не сдавать. Но вот увеличение вот этой вот базы дактилоскопической стало бы очень хорошим подспорьем для сотрудников правоохранительных органов, в том числе и по идентификации там, тех же пострадавших, да, человек потерял память, он не помнит, кто он, что он, там, после травмы, допустим. И вот чтобы найти его родных, выяснить, кто он такой, такая база была бы, в общем, очень даже кстати.
Угу. Ну вот планочка расширяется на 20 лет, с 80
на 20
до,
лет,
до 100.
Да. Но я не удивлюсь, если в будущем это будет еще больше увеличено, потому что, я еще раз повторяю, это возможность раскрытия старых дел, потому что, вот, допустим, там еще каких-то 30 лет назад того же анализа ДНК, ну, не существовало. И какие-то там улики собирались, но их невозможно было идентифицировать. Люди, преступников по группе крови определяли, а не по ДНК. А группа крови может быть, ну, схожей. Поэтому тут это было проблематично. А в результате вот сейчас уже с развитием технологий не один десяток дел вот таким образом были раскрыты. И люди, осужденные, ну, как бы не законно, да, потому что как бы на них вот просто собрали такие данные, а там по группе крови его вычислили, да, их реабилитируют.
Но для раскрытия преступлений прошлого тогда логичнее продлевать не возраст, да, а срок хранения отпечатков пальцев после смерти. То есть не до смерти, а еще сколько-то лет после. Я думаю, ну, что вот в вообще, этом направлении может сдвинуться эта планка.
Ну, вообще, учитывая современные технологии, мне кажется, какой смысл говорить о том, когда их можно, там, я не знаю, удалить, да? Одно дело, когда в бумажном варианте вот это все, ворохи бумаги, кипы до потолка сохранялись, да? И с ними, да, вот это же надо архивы, помещения, там, это одно дело. А другое дело, сейчас же все это в электронном виде. Собственно, сколько...
Но это же не как бы в пространстве где-то, есть же тоже сервера, и они тоже занимают определенное место.
Ну, согласись...
И энергию потребляют.
Сервера занимают значительно меньшее место. Хотя вот насчет энергии, да.
Вот, да. Вот здесь вот загвоздочка. После небольшой паузы отправимся к следующей новости. Зарегистрирована первая российская тест-система, которая способна выявлять два штамма британской мутации коронавируса. Технология была разработана в Национальном исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова совместно с компанией ДНК-технологии.
Конечно, вот немножечко так удивляет место, где разработали, но, тем не менее, везде есть и ученые, поэтому вот данную тест-систему разработали именно вот эти две организации. Работает эта система по принципу полимеризации цепной реакции, ну, собственно, тот самый ПЦР, и позволяет эффективно различать британский штамм и другие формы вот данного вируса. В принципе, все ученые стремятся в первую очередь к тому, чтобы создать максимально универсальный тест, который будет определять абсолютно все штаммы, но с развитием мутаций все равно придется так или иначе добавлять все новые и новые варианты тестирования, считает член Комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Мендлевич.
Я думаю, что вполне вероятно создание некого такого комбинированного теста, хотя мутации ведь они не стоят на месте, они все время появляются новые. И чем больше вирус циркулирует в человеческой популяции, тем больше мутаций возникает. То есть на сегодняшний день, наверное, возможно создать какой-то комплексный тест из тех мутаций, из тех штаммов, которые мы знаем. Однако невозможно в него включить тот штамм или ту мутацию, которая может появиться, скажем, через неделю, через месяц, а может быть через год.
глава Роспотребнадзора Анна Павлова уже констатировала... Попова. Уже констатировала тот факт, что обе российские зарегистрированные вакцины, как «Спутник Ви», так и «Эпивак Корона», эффективны от британского штамма коронавируса.
Ну и вспомним, что накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей вакцины от коронавируса в России. Она была разработана центром имени Чумакова, получила название «Ковивак», и уже в середине марта, по словам Мишустина, первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот. Ну а что касается коронавируса, он, в принципе, на территории России идет на спад, это можно отслеживать по статистике выявляемых случаев. В последние сутки, в минувшие сутки, 12 742 новых случая COVID-19 были зафиксированы. По информации оперативного штаба, за день скончались 417 пациентов. Днем ранее было почти 13 тысяч. Что касается распределения по субъектам Российской Федерации, то больше всего в Москве было выявлено случаев более 1600, но при этом выздоровели более 1800. А вот в Санкт-Петербурге, здесь я обращаю внимание, впервые с 3 ноября было выявлено меньше 1000 случаев новой коронавирусной инфекции, 996.
Ну, несмотря на то, что Москва по-прежнему лидер, цифры не идут ни в какое сравнение с началом пандемии, когда половину всех заразившихся по России, всех выявленных, составляла Москва.
После небольшой паузы переходим к следующей новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты совместно создадут пассажирский сверхзвуковой самолет. Соответствующие договоренности достигли суверенный фонд Арабских Эмиратов Мубадала и Объединенная авиастроительная корпорация. Вопрос долевого участия еще обсуждается, и определить, как будет выглядеть самолет, разработчики планируют к концу 2021-го, началу 2022 года.
Основные параметры уже на 80% сверстанный. Это скорость прежде всего, а будет она составлять 1,5-1,8 Маха, при том, что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее 4 часов. А что касается, собственно, версий, модификаций вот этого самолета, их будет две. Одна рассчитана на 8 мест, это будет такая виповская машина, а вторая модификация рассчитана всего на 30 пассажирских мест. Ну, в общем, участие в этом проекте Арабских Эмиратов будет исключительно финансовое, считает эксперт в области авиации, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
Сотрудничество, с моей точки зрения, может быть чисто финансовым по причине того, что фактически технологиями такого сверхзвука исторически обладают, ну, скажем так, три страны. Это, естественно, Советский Союз и Россия как правопреемник, и Франция и Великобритания, назовем так, это Европа. То есть те, кто сделали сверхзвуковые пассажирские самолеты, которые смогли их сделать. Слово США сделать не смогли.
Да, вспоминая как раз-таки вот эти проекты Ту-144, советский и британо-французский или французско-британский «Конкорд», они прекратили свои полеты в определенное время. Ту-144 раньше, в конце 70-х, в 78-м году. «Конкорд» в 2003-м подольше он продержался. На самом деле это очень затратные полеты. Да, сокращает время в пути, но так как в данном случае речь идет о бизнес-джетах, вот меня даже поражает, что так долго к этому шли, учитывая, сколько у шейхов денег. Мне кажется, давно уже как-то могли реанимировать какой-нибудь «Конкорд», да, или с кем-то договориться. Но вот договорились с Объединенной авиастроительной корпорации. Но самое для меня любопытное, вот мы говорим 1.5-1.8 Мах, как бы, а сколько это вот в таком практическом применении? Я взял на себя ответственность, взял цифру 1.8 Мах. Это получилось 200 с чем-то километров в час. А потом я взял расстояние от Москвы
2000,
до,
имеешь в виду?
До Дубая. 2200, ну, там еще с копеечками, да, 2200 километров в час. Вот. И получается, что сейчас стандартное время в пути от Москвы до Дубая составляет 5 часов от 20 до 30 минут. Вот. 5.20-5.30.
Ну, в зависимости от ветра.
Да, если джет полетит со скоростью 1.8 Маха, он прилетит примерно где-то за 1:45.
Но на такой скорости можно летать не менее 4 часов, поэтому...
Ну, можно такими темпами и до Австралии тогда можно будет добраться обладателем счастливым этого самолета. Но, скорее всего, не раньше 27-го года он появится. Пока 100 миллионов выделены, но они пойдут только вот на первый этап на проект. Спасибо большое, Дарья Чередник, мы говорим.
И Никите Воронкову, спасибо.
Оставайтесь с нами.